Начнем же с другой темы. История и литература. Пересечение и отталкивание. В этой передаче Ирины Колесниковой участвует создатель и бессменный руководитель музея Михаила Булгакова в Киеве Кира Питоева и драматург Максим Курочкин, автор пьес «Аскольдов Дир», «Истребитель класса Медея», «Девять легких старушек» и других. Напомню, тема разговора – литература и история.
Я закончил Киевский государственный университет, учился на заочном на истфаке, работал в Институте археологии.
В вашей пьесе «Аскольдов Дир» действие происходит в IX веке. По летописным источникам Рюрик перед смертью направляет в Царьград своих бояр Аскольда и Дира, которые останавливаются в Киеве. И пока не подрос малолетний сын Рюрика Игорь, передают правление Киевом Олегу. По вашей версии, Аскольд, узнав, что Олег, его незаконорожденный сын, от жены Рюрика, переписывает историю, и все подвиги, свои достижения он жертвенно приписывает своему сыну Олегу. Объясните, пожалуйста, этот драматургический казус.
Мы общаемся с историей через посредника. В данном случае с украинской историей мы общаемся через посредничество существующих сводов летописи. И не секрет, что это достаточно неточный источник, который неоднократно редактировался и подгонялся под существующую политическую какую-то реальность. И если говорить конкретно об этой пьесе, она базируется на научной разработке киевского историка Брайчевского, замечательного и фантазера, и археолога, и просто человека. В конце 80-х, в начале 90-х его труды стали доходить до общественности, и он поверял украинские летописи поезд временных лет упоминаниями византийских историков. И он пришел к выводу, что многие деяния, которые приписаны Олегу, относятся к более раннему периоду. То есть знаменитый поход на Константинополь с прибиванием щитов, с якобы установкой кораблей на колеса, это все относится к периоду, когда в Киеве княжил Аскольд. И меня увлекла эта идея, поскольку это старая пьеса.
В каком году она была написана?
Да чуть ли не 92-й, 93-й, что ли. В каком-то смысле она такая постсоветская, потому что сейчас совершенно не угадаешь, что творится в голове у человека, потому что неизвестно, какие книги он читает. А тогда понятно, что все читали приблизительно одно и то же. Сейчас я понимаю, что одна из немногих моих более-менее правильно драматургически сделанных пьес. Хотя она совершенно завиральная, фантазерская и врушная. То есть в чем опасность такого драматургического вышивания, такой техники, не знаю, как обозначить, чем работает драматург, мозгом или душой, сердцем, но состояние этого комплекса, когда все складывается, когда все исторические факты укладываются в придуманную тобой драматургическую схему.
Кира Николаевна Питоева, театровед, научный руководитель и автор экспозиции Литературно-мемориального музея Михаила Афанасьевича Булгакова в Киеве. Кира Николаевна, Булгаков поселил своих героев Турбиных в своем доме, номер 13 на Андреевском спуске. Вы, можно сказать, литературную реальность притворили в жизнь. Музей, созданный вами в этом же доме, называется «Дом Турбиных».
Если по правде, Булгаков поселил героев в своей квартире, и квартира была не своя, а съемная. Это очень и очень важно, потому что он очень скромную и небогатую съемную родительскую квартиру превратил в дом. Создавался музей без коллекции. Но все хорошее, оно зиждется на подлинном. Если ты не будешь каждый раз выкладываться, под завязку, и если ты не будешь показывать оригинал, который излучает, это все построено на искусстве воплощения абсолютной фантастики. Я не знала Булгакова. Я его тайно обожала, но я боялась даже им заниматься. А тут такой подарок, хотя бы в память о моем отце, который был любителем Булгакова и дружил с его сестрой. И я поняла, именно уже как экспозиционер, что у меня есть один единственный экспонат – это дом. Этот дом, в котором мы с вами находимся, он построен в 1888 году.
Крепкий дом, держится.
А держится он, потому что он богоспасаемый, как говорит один из героев, Мышлаевский. А почему он так называет? Да потому что здесь произошло главное христианское чудо – воскресение. молитву Елены восстал из мертвых брат. И я поняла, что до тех пор, пока я не найду икону в этот дом, а я хочу напомнить, что это был 89-й год, и никто толпами в церковь не ходил, и об этом даже произносить не очень нужно было тогда. Нашли икону через 3 года после открытия экспозиции. И вот с этой минуты я поняла, что все у нас будет в порядке.
Ну, безусловно, для киевлянина имена Аскольд, Дир – это часть «Повести временных лет», которая повествует о том времени, она, ну, в каком-то смысле священна. Это основа, в общем-то, киевского взгляда на мир, такой способ позиционироваться, топографический, что ли. Для меня же это не абстрактные были фигуры, а персонажи, которые привязаны к прогулкам, к захоронениям, историям, стратиграфии, что ли, киевской, понимаете? И очень жаль, что невозможно все время оставаться в этой зоне. То есть в любом случае ты периодически, поскольку жизнь, к сожалению, длинная, автор этого сказания – драматург Наталья Ворожбит. И периодически приходится писать пьесы из той жизни, которую ты знаешь не вполне, то есть не вполне эмоционально.
Ну, вы сказали о своем опыте археологическом, ведь вы эти культурные слои чуть ли не своими руками, щеточками, я не знаю, вычищали, выглаживали, находили, раскапывали. То есть у вас есть представление о IX веке как о культурном слое, вот очень конкретное. Это слой земляной. Как он выглядит вообще, этот IX век?
Ну, главная драма IX века – в том, что этот слой может и на первый, и на второй, и на третий взгляд ничем не отличаться от 13-го и от 16-го. Драма в этом как раз, что осталось очень мало, и не всегда правильно мы можем его атрибутировать. К какому времени относится этот черепок? По крайней мере, в Институте археологии я не раз наблюдал, может, анекдотические сцены, но достаточно серьезные, когда люди могут поссориться из-за попытки атрибутировать какой-то венчик, и подвижка там на 50, 20, 100 лет. И если люди по-разному на это смотрят, они могут сделать как бы из закадычных друзей, в общем-то, таких закадычных врагов, потому что это достаточно серьезно.
Приведите какой-нибудь пример, ну, на диалоге.
Нет, не могу. В этом и проблема. Я драматург, потому что я не могу говорить. То есть только в пространстве пьесы я обретаю способность к какому-то сверхдиалогу, где люди говорят не так, как в жизни, а так, как я бы хотел, чтобы они говорили в жизни, понимаете? То есть срабатывает эффект завтрашнего остроумия. Вот завтра я буду переигрывать наш разговор в голове и отвечать вам гораздо интереснее, чем сегодня. Вспомню все истории.
Еще пьесу напишите. Как у вас есть пьеса «Под зонтиком», там журналист беседует с художником.
Ну да, это по результату как бы провального интервью, понимаете, когда человек уходит, не получив, в общем-то, ни одного сколько-нибудь внятного куска текста, а я от переживаний вот вынужден писать такие пьесы.
В передаче звучат фрагменты музыкальной композиции, написанной Викторией Полевой специально для музея Булгакова.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Литература и история. Пересечение и отталкивание». В передаче принимают участие драматург Максим Курочкин и создатель музея Михаила Булгакова в Киеве Кира Питоева.
Первые 3 года это был ужас. Для этого нужно рассказать, что у нас в одном пространстве живут и Булгаковы, и Турбины. Булгаковы представлены только мемориальным, оригинальным экспонатом. Если это пианино, то оно стояло именно здесь. Если эти ноты Фауста, то это не просто типовые ноты, а те, которые привезены семье из Москвы. Если эта фотография, мы видим, на фотографии висела, то мы ее добыли в Новосибирске и повесили на свое собственное место. Все же, что касается вымысла, то есть, в общем-то, это же музей вымысла. Людей-то давно нет, они в 19-м году уехали. Слезами-то над вымыслом. Так вот, все, что вымысел, все то же самое, что у Булгаковых, только запорошенное снегом романа. Белый снег, который вошел как бы в интерьер, в общем-то, это титульный цвет Белой гвардии.
У вас белая мебель просто.
Все белое, оно фантазия. Как только нашли лампу, белую вынесли, натуральную поставили. И это дает вибрацию экспозиции. Это дает ее постоянную жизнь. Потому что диалог между предметом натуральным и белым меняется. Это же как в спектакле. Меняется интонация в зависимости от публики. Когда мы первые годы знакомили публику с этим музеем. Белых предметов было 9 десятых. Но для посетителей, не привыкших к такому огромному белому полю, это было мертво все. Это называли саваном или клиникой Стравинского. Потом начали прибавляться мемориальные предметы, которые за кремовыми шторами, таковых у нас, как вы видите, нет, а есть кремовое освещение комнаты. То есть все время идет прибавка, вот это как бы, вроде бы, мне кажется. Вот приходили люди и говорили, как 7 комнат? Это приходили люди, только что вышедшие из коммуналок, по сути. Ничего себе жил профессор. Потом время поменялось, прошло 10 лет. Люди как бы стали жить лучше и стали говорить, позвольте, вы говорите, что в гостиной не жили, в столовой не жили, в кабинете не жили. Спальня родителей была святыня дома. А где же помещались все остальные? Было же 7 детей. Уже оказалось, что мало комнат. Третья волна – это сегодняшняя. Это вообще потрясающе. Ну, государство не может сейчас содержать музеи. У нас нет современной аппаратуры. У нас нет современного евроремонта. Приходят люди и говорят, боже мой, как бедненько жил профессор. Послушайте, ну какая ж тут прелесть. То есть люди, отравленные вот этими евроремонтами, начали ценить совершенно другое. Они начинают постепенно из комнаты в комнату вникать в эту жизнь. И чаще всего, слышу, моей бабушке было то же самое. А моя мама рассказывала, что у них на даче... Это я говорю о том, как люди. Видите, у меня то же самое.
Смотрите, как я ловлюсь.
Конечно! Это абсолютная ловушка. Это та приманка, в которую попадают все. Потому что генетическая память очень сильна. Потому что они шли к Булгакову, а попали в какой-то очень странный вымысел на тему преемственности русской литературы. Вот Булгаков, он как бы перелетел через Серебряный век. Он чувствовал себя мостиком, переносящим вот эти ценности. Конечно, чувство достоинства. Конечно, чувство долга, но и просто понятие о том, что родня – это превыше всего, что мама – это светлая королева, что с образом отца связан поток света, это та полоска света, которая выпадала из его комнаты, когда он работал, и дети знали, отец работает. Отца они не видели, он был на 3 службах, он работал на такую большую семью, он был дома, это было свято. Вот посетители наши, они как бы с любопытством входят в такой разговор, который для них непривычен. И они хотят задать конкретный вопрос, а понимают, что конкретно задать довольно трудно, потому что перед ними открывается понятийный слой быта, проживания семейного, в конце концов, философии, в том числе и религиозной. Ведь отец Булгакова был записан в энциклопедиях как духовный религиозный писатель.
Мне было интересно вывести главным советником и сподвижником, соратником Аскольда образованного еврея, потому что от столкновения вот таких якобы несовместимых, в общем-то, факторов, как древнерусский князь Аскольд и еврей Дир, понимаете, возникает конфликт такой драматургический, то есть не конфликт между ними, хотя он тоже там есть, но возникает, собственно, драма, потому что драма – это и совмещение невозможных элементов. И вот кризис драмы в том, что мы уже можем совмещать все со всем. Фьюжн – такая драма.
Я позволю себе цитату, Максим. Финал. «Аскольд Дир и воевода Ольма выпивают, закусывают».
Ой. Чтобы добраться до этой пьесы, понимаете, человек должен обладать набором каких-то умений. Как минимум, умением работать с интернетом. То есть такого сорта пьесы, они должны иметь защиту от дурака. То есть она в них встроена, как блок такой. Она неформатна. И, в принципе, пьесы замечательных драматургов, которых я люблю, современных, которым интересна историческая пьеса, они обладают вот этим качеством. То есть пробиться к ним невозможно в режиме такого пассивного потребления. Они не звучат по радио, их не продают на компакт-дисках. они не печатаются такими большими тиражами, то есть они передаются из рук в руки.
У нас есть театр в коробочке. Это мой театр собственный, и тем этот театр отличается от других театров, что он не кукольный, хотя спектакли даются под макетники, и он не есть макет для большой сцены, прозатеатр, так сказать. И я поняла, что в этом театре я становлюсь драматургом. И особенно я, конечно, почувствовала это в театральном романе, это мой любимый спектакль, наверное, потому что пришлось писать пьесу, ведь это же проза. И я вдруг почувствовала прелесть драматургии. Вот для меня, например, всегда был вопрос вопросов о том, как режиссер, кинорежиссер, как он посягает на святая святых, вот что-то изменить. Как ты можешь менять у Толстого, у Пушкина, у Булгакова? Кто ты такой, что ты можешь прикасаться и менять? И когда я влезла в эту шкуру, когда я, извините меня, стала вроде бы как драматургом, я такое уже понаделывала в этом театральном романе, что у меня появилось три женщины-героини. Это мать, это невеста, любовь и смерть. Я это просто увидела там. Булгаков создал свой мир. Он, по сути, написал одно единственное произведение через всю жизнь. И когда он писал «Бег», его безумно волновала судьба братьев, которые были в Париже. Там же такой веер, раскладка судьбы грандиозная. У Булгакова было два младших брата. Оба выехали с белым движением в 29-30 году, оказались в Париже. Один, Николай, Николка, стал великим французским ученым, а второй, Ванечка, Иван, очень одаренный человек, но одарен литературно и музыкально, стал никем, балалаечником в русском оркестре. А Булгаков здесь, а я даже не знаю, как сказать. Сейчас он считается гением литературы, а тогда он был безвестный автор. Он как-то в конце 30-х годов встретился с молодым писателем, который, узнав его фамилию, говорит: «Погодите, ваша фамилия Булгаков, а вы не родственник?» Был такой писатель, который написал пьесу. Вы представляете вообще человеку это услышать? То есть похоронили при жизни. И вот я внутри себя горжусь тем, что я нашла форму вот такого прочтения в музейном варианте. Я вам клянусь, зайдите на любую нашу экскурсию, вы увидите, что делается с людьми. Они рыдают.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Литература и история. Пересечение и отталкивание». В передаче принимает участие создатель музея Михаила Булгакова в Киеве Кира Питоева и драматург Максим Курочкин.
Теперь переходим к другой пьесе «Небо». Совершенно улетная пьеса «Небо». Там четыре действующих лица: ангел, ангелица, гениальный герой вселенной и его супруга Надежда, женщина без малейших талантов. Отсутствие каких-либо координат, обстоятельств времени, места действия. Просто приходит ангел и говорит герою вселенной: сворачивайтесь. То есть жизнь прекращается, я так поняла. Все это с большим юмором, тонко диалог построен. Ну, я скажу, даже ухахатываешься на этой пьесе. И все, собственно говоря, вот это сворачивание, это мероприятие переносится на завтра. Максим, вот вы как бы утверждаете этой пьесой, если я правильно поняла, что у истории нет времени и пространства. Психология человеческая, она не меняется.
Это конструкция скорее о том, что мы реально живы, что ли, авансом. Очень удивительно, что нас не свернули, что не вырвался какой-нибудь вирус через тире, там, бесконечное количество астероид, динозавр, атомный какой-то грибок, понимаете, то есть как бы это странно, это мощный какой-то аванс для чего-то, наверное, скорее всего, хорошего, потому что, ну, хочется думать и анализировать, в общем-то, больше хорошее, чем плохое, хотя задача драматургов как раз анализировать плохое, потому что это смотрится. То есть здесь вот попытка уболтать вот этого ангела, сворачивающего небо из Кирилловской церкви нашей, замечательная вот эта фреска, которая, ну, на меня произвела, потому что, ну, фантастическая метафора из апокалипсиса, появление ангела, сворачивающего небо. Если представить это буквально, это вот то сочетание, где, собственно, вся история содержится. Ангел, сворачивающий небо. Все, то есть как бы подобный момент исторический. Это же как бы история, которая произойдет или происходит там персонально для каждого человека в момент его персонального сворачивания.
Но это вообще жутко, вот если осознать. Это конец всему. Вы ощутили этот какой-то страх, я не знаю?
Ну, конечно, я же трус и признаюсь в этом честно, ну, в половине, по крайней мере, пьес.
Вот вы говорили, доверять ли автору. Я вообще всех, с кем общаюсь, умоляю не верить воспоминаниям, дневникам, письмам. Верить можно только художественному произведению. Там нельзя обмануть. Вот театральный роман Булгакова, там написано все то, что я знаю с раннего детства, что я знаю про своего прадедушку, про всю свою театральную семью, про русскую драму, про своего мужа с театром Франко. И что бы в мире ни менялось, в театре будет только так. Я вот рассказываю девочкам своим не театральным, как они не понимают такого момента, который Булгаков прекрасно описал, что в день премьеры, когда все выходят на поклон, все искренне друг друга любят. Может, театр даже не искренняя организация, как бы. Но надо понять, что есть момент, и вот вчера ты подкладывал ему стекло в грим, а сегодня, когда вместе с ним ты кланяешься, держишься за руку, и просишь у публики прощения, кланяешься перед ней. Если что-то не вышло так, как говорил Романов великий, так простите, всегда кланяясь, он говорил, так простите. Это слова Феди Протаса. Так вот в этот момент все друг друга любят. Это Булгаков описал. Это ж надо было быть вот этой крови сценической, как он о себе говорил, чтобы поверить, что правда так и есть. А потом ненавидят, пошли и начали считать, у кого цветов больше.
Ну, это, конечно, такое своеобразное, больноватое устройство головы, но что делать? То есть, без этого пьесы, в общем-то, и не пишутся.
В передаче Ирины Колесниковой «Литература и история. Пересечения и отталкивания» принимали участие драматург Максим Курочкин и создатель и руководитель музея Михаила Булгакова в Киеве Кира Питоева. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа.